Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе за твой дух. Мы благодарны тебе за те способности и за те возможности, которые духом твоим действуют могущественно, помогая каждому из нас сверхъестественно и понять и принять от духа твоего несравненно больше того, о чем мы просим, и несравненно больше того, о чем мы помышляем. Спасибо тебе за то, что твое помазание, духа премудрости и откровения, прямо сейчас погружает нашу душу в себя, делая нас способными принять откровение и через откровение исцеление своей души. Спасибо тебе, Отец, за то, что прямо сейчас твое помазание будет исцелять нашу душу, высвобождать нашу душу и делать нас способными через откровение творить волю твою. Мы принимаем с благодарением действия твоего слова, твоей мудрости, действия твоего духа и ожидаем, что ты не оставишь нас прежними. Спасибо тебе за то, что ты делаешь нас исполнителями, а не слышателями только. Мы принимаем с благодарением ту мудрость, которая приходит духом премудрости и откровения, то исцеление души, которое приходит духом премудрости. Спасибо тебе за то, что никто из слушающих это учение не останется прежним. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему применения слова от Господа. Сегодня у нас по счету с вами 5-я встреча. И начиная со встречи номер 4, мы затронули некоторые важные моменты. А именно, во встрече номер 4 мы затронули вопрос, то, что связано с записанным Словом Божьим. Давайте я кое-что отмечу, потому что есть то, что вам важно услышать. А именно, есть записанная воля Божия, которая представлена в Завете в форме драгоценных, могущественных Божьих обетований. Записанная воля Божия. Есть то, что Бог сказал и записал. И есть то, что Бог и сейчас говорит в дух каждого рожденного свыше. То есть, есть сказанное и записанное, а есть то, что говорится. Давайте здесь кое-что обозначим. У сказанного Богом и записанного есть своя цель. У того, что Бог говорит сейчас, есть своя цель. Они ни в коем случае не противоположны по значению и назначению. И я бы сказал так, что они как раз и предназначены действовать в тандеме. Так случилось, что по разным причинам рожденные свыше в большей степени уделяют время только записанному. Для себя не извлекая соответствующей мудростью, что записанное ведет к тому, чтобы вы приняли слово, которое будет звучать в духе. Да, у записанного есть целый спектр важных назначений, одно из которых, чтобы когда вы будете иметь слово в дух, чтобы вам всегда было в свете чего его слышать. То есть записанная воля Божия – это своего рода светильник, через который вы можете просматривать все, что приходит к вам. И пока вы приобретаете опыт, это хорошим становится светильником в том, чтобы не ошибаться, а иметь очень четкое различение. Потому что когда звучит какой-то голос, различить чей это голос или от кого, вы всегда можете только в свете записанного слова. Потому цель записанного – привести вас к тому уровню отношений, когда сказанное в дух для вас будет не то что важно, а станет тем, через что вы начнете жить. Вот как в свое время закон был детоводителем к Духу Божьему, так сейчас слово является своего рода детоводителем или общение в слове является детоводителем к общению в духе. И когда рожденный свыше, в общем-то, будет усваивать это, то будет понимать, что нельзя занимать только одну позицию. Только позицию чтения и только позицию знаний записанной воли. Есть момент, который Бог ожидает от каждого из нас. Если мы берем Иисус как стандарт и образец, у Иисуса была полнота, которая выражалась в чем? В знании записанного и практики сказанного. То есть я считаю, что, в общем-то, это то, к чему надо стремиться. Но я хочу сейчас сделать еще ударение именно на записанное, потому что у записанного слова есть целый ряд назначений, которые вам нужно сейчас услышать, так как мы об этом говорили на прошлой встрече. Мы на прошлой встрече говорили, что записанное слово Божие, а именно обетование, именно на них мы делали ударение, являются определенным инструментом в реализации или творческом процессе его воли. То есть каждое Божье обетование является тем, что от начала возвещает то, что может произойти, если его применить. То есть фактически в каждом Божьем обетовании возвещается от начала то, что может быть в конце. Каждое Божье обетование, записанное Божье обетование, оно наделено определенной богодухновенной силой к совершению того, о чем оно говорит. То есть каждое Божье обетование является своего рода семенем, которое, если посадить, оно произведет именно то, о чем оно говорит. Почему Бог дал определенную свою волю в форме обетования? Ну, во-первых, Он не лишает человека права выбора. Был период, когда Бог произносил свою волю, творя естественный физический мир, и был период, когда Бог почил. Возникает вопрос, почему в какой-то момент Бог взял и почил? Потому что с того момента он передал землю человеку, и теперь человек должен был продолжать творить его волю. То есть момент почил, это значит момент передал полномочия того, кого он наделил соответствующей власти, силой продолжить начатое им. Потому и почил, потому что, в общем-то, не было необходимости ему что-то делать, так как земля уже принадлежала человеку. И с того момента уже человек начал произносить, то, что Дух Святой ему говорил в дух, начал произносить вслух. После грехопадения, когда дух человека был отделен от Духа Божьего, волю Божию человек мог только узнавать в форме обетования. Так как Духа Святого в духе человека не было, а воля Божия могла приходить к человеку только в качестве или в форме обетования. Но когда приходили обетования, они не лишали человека права выбора. Да, они накладывали определенные обязательства, но не лишали права выбора. В этом и есть особенность обетований, особенно сегодня, когда мы живем в настоящее время, после того, что сделал Иисус на кресте, обетования не лишают нас права выбора. То есть, какое обетование вы будете вкладывать в свои уста, это решаете вы. Но обетования Бога, как и тогда, когда Бог произносил что-то вслух, обладают такой же властью и силой. Я могу вам сказать, почему на сегодняшний день рожденные свыше в большей степени не получают результатов из обетования. Само отношение к обетованию у рожденных свыше больше как кнопки, нежели как к личности. Что значит кнопки, а не как личности? Вы не разговариваете с кнопкой лифта, правильно? Когда вы нажимаете кнопку лифта, вы ожидаете, что он будет делать все, что вы сказали ей сделать. То есть вы вызываете, должен прийти лифт. То есть нету диалога. И нету никакого ожидания, кроме того, что лифт должен приехать по-любому. Хотя Писание говорит, что Слово Божие, оно живое и действенное. То есть на самом деле каждое Божье обетование – это своего рода личность, которая наделена определенной силой исполнить то, что в ней говорится. Но помимо того, что это своего рода богодухновенная личность, так она еще знает, в данном случае для человека, который обратился к этому обетованию, что нужно сделать самому человеку, чтобы не было препятствий для его исполнения. То есть получается, что обетования сами по себе, помимо того, что они несут функцию исполнения, они еще несут и функцию корректировок, исправления, если надо, обличения. То есть богодухновенность обетования приводит к тому, что когда человек обращается к обетованию, обетование Духом Божиим начинает работать над человеком, чтобы обетование могло исполниться. То есть на самом деле, когда вы обращаетесь к обетованию, они начинают работать над вами, а не вы над ними. Так правильно, потому что когда вы к ним обращаетесь, вы в первую очередь должны ожидать, что обетование начнет работать над вами, говоря вам, что убрать, что начать делать, в чем начать двигаться. То есть обетование начинает работать над вами, производя и хотение, действия, во исполнение обещания. Чаще всего этого не ожидают. Вообще чаще всего обетование не рассматривают как определенную волю Божию, дарованную вам с целью для того, чтобы что-то изменить, что-то подкорректировать, для того, чтобы внести в вашу жизнь царство. Вот. Но наше изучение, пусть мы этому не очень детально посвятили время, Потому что у нас есть такая тема, как применять Божие обетование, и там мы говорим об этом детально. Тут же мы просто совершили знакомство, рассматривая Божие обетование и некоторые моменты, связанные с их применением. Очень тоже важный момент. Потому что применение обетования совершается по установленным Богом правилам. Как бы деноминации ни пытались по-своему применять обетование, и чаще всего это приводит к тому, что придумывается огромный список, что еще надо сделать, чтобы Бог это начал делать. По сути дела, пытаясь произвести на Бога впечатление, вызвать сострадание, еще что-то. Хотя Писание очень четко обозначило, что без веры угодить Богу невозможно. То есть Писание говорит о том, что именно вера является основным основанием, почему Бог в отношении рожденных свыше вообще что-то делает. По вере, чтобы было по милости. Вера же является не чем-то непонятным и не чем-то неопределенным. И вера же не действует в каждой деноминации по-своему. Писание очень детально прописало, как действует вера. В одном даже стихе оно звучит как закон веры или вера действует по определенным правилам. Правила же веры, они в общем-то базируются на том, что вы берете обетование, не берете все, что попало. Писание говорит, имейте веру Божию. Иметь веру Божию вне знания воли Божией вы не можете. Поэтому вы берете обетование, вкладываете в свои уста. В самом процессе, как вы вкладываете в свои уста, оно попадает в ваш дух. То есть вот это называется сам процесс веры. Пока Слово Божие не попало в ваш дух, сам процесс веры и не начался. Писание говорит, сердцем веруют. Мы не веруем устами, мы веруем сердцем. Но чтобы мы своим духом веровали, оно должно туда попасть. Поэтому рекомендуется обычно обетование несколько раз обозначить. Или в данном случае сказать его с благодарением, позволяя ему производить соответствующую работу с вашим духом. Почему я делаю на это ударение? Потому что на сегодняшний день по разным причинам рожденные свыше начинают фантазировать с обетованиями, пытаясь какими-то разнообразными способами применять их. То ли задействуя количество сказанных раз, то ли задействуя какое-то положение тела, то ли место расположения тела, то ли пытаясь дать Богу десяток обещаний, а потом прийти с обетованиями. То есть не пытайтесь произвести на Бога впечатление. Обетования будут работать не потому, что вы пообещали Богу что-то, а потому что Бог пообещал, что всякий, кто призовет имя Иисуса, будет иметь законное право на пользование обетованием. Все обетования в Сыне Божьем, да и аминь. Поэтому не попадайтесь в эту ловушку дьявола с обещаниями, там еще с чем-то такими вещами. По вере, чтобы было по милости. Вера приходит от слышания, слышание от Божьих обетований. Поэтому вы берете обетование, со своей стороны делаете все, что прописано в Писании в отношении обетований, и верите Богу, что на основании того, что Он пообещал это, Он вас услышал. И на основании того, что вы верите, что Он вас услышал, вы ожидаете, что Он начнет вами, в вас производить какие-то хотения и действия в вопросе, о котором вы молитесь и верите, и ожидаете, что Он начнет вас направлять, вести, сформировать какие-то события, чтобы, в общем-то, то, о чем вы Ему продолжаете верить дальше, начало реализоваться. Это процесс. Зелень, колос, полное зерно, когда же созреет плод, это процесс. Вы становитесь участниками этого процесса, и, в общем-то, если вы все будете со своей стороны делать правильно или хотя бы придерживаться тех правил, которые представлены в Писании по применению веры, то Бог со своей стороны гарантирует вам обещанное. Хорошо. Я не буду сильно много уделять внимания записанному сейчас, так как, в общем-то, основная цель настоящего материала – это больше слово от Духа Святого, обращенное к Духу Человека. Мы сегодня подходим с вами к этому как бы части нашего изучения. И в сегодняшней встрече мы рассмотрим некоторые особенности слова от Духа Святого в Дух Человека. Еще раз отмечу. Это некоторые особенности. Это не все. И я бы не сказал, что они не являются самыми основными. Но среди тех, которые мы рассмотрим, есть одна из тех, которая будет посвящена вся начатая нами тема. Поэтому я дам очень короткое представление о слове, сказанном в дух, чтобы вы имели немножко представление разницы записанной и сказанной в дух. Я в целом сейчас хочу провести вот эту разницу, чтобы у вас было какое-то представление. И я не могу этого не сказать, что записанное слово, а именно обетование, когда вы начинаете их применять, очень часто сопровождается словом, сказанным в дух. То есть очень часто они происходят буквально как в тандеме движутся. То есть вы начинаете обращаться к обетованию, вкладывать в уста и в сердце, с благодарением произносить, и спустя какое-то время вы начинаете слышать в своем духе определенные указания, которые связаны с тем, чтобы что-то убрать, либо что-то внести для реализации того, о чем вы молитесь. Поэтому все равно записанная воля Божия является первичной всегда. Это очень важно знать, что есть первичная воля Божия, она является записанной. А уже то, что звучит в вашем духе от Духа Святого, оно всегда соответствует первичной воле Божией. Это огромная помощь, особенно тогда, когда вы приобретаете опыт в развлечении голоса Духа Святого. Но мы еще сегодня этот момент затронем. Итак, сегодня по счету у нас с вами пятая встреча, и она будет фактически уже такой, знаете, своего рода предтечей настоящего материала, как применять слово от Господа, применение слова от Господа. Итак, в сегодняшней пятой встрече мы рассматриваем особенности слова от Духа Святого, сказанное в дух человека. Именно к этому мы подходили. Особенность первая. Особенность первая. Будьте внимательны. Учитывая, что слово от Духа Святого в дух человека, это есть форма общения, это диалоговый момент. Это не просто одно слово, хотя бывает и одно слово, но чаще всего оно в контексте уже развития каких-то событий. Если процесс событий еще не начался, то чаще всего идет больше диалоговая форма. Итак, слово от Духа Святого в дух человека – это форма общения Духа Святого с Духом человека. И для рожденного свыше, слушайте внимательно, который идет к духовному росту, отмечаю это считается наиболее важная форма общения. Я бы сказал так, без такой формы общения зрелости духа не бывает. То есть зрелость духа определяется не количеством лет в церкви и не количеством веры в Бога. Я имею в виду, сколько лет вы уже верите в Бога. Зрелость в Боге определяется уровнем вашего общения и послушания Его воли для вас лично. В Писании написано, что «Ибо все, водимые Духом, суть сыны Божии». Не дети Божии, а сыны. Слово «сыны» в контексте этого стиха обозначает «зрелые». Поэтому можно сказать так. «Ибо все, водимые Духом Святым, суть зрелые в Боге». То есть, как я отметил, что зрелость в Боге определяется не количеством лет церкви, и даже не количеством лет того, сколько вы верите в Бога, сколько тем, насколько вы имеете с Ним общение, выполняете те задания, которые для вас уже определены. Вы скажете, а почему так? Давайте я вам объясню. Во-первых, когда вы открываете Библию и читаете обетование, чаще всего вы узнаете уже конкретную волю Божию, записанную, в которой для себя вы не увидите никогда деталей какого-то определенного задания, связанного с вами. Общий момент увидите. Деталей нет. Диалоговая форма общения Духа Божьего с Духом человека – одно из назначений. Это давать детали, информировать о времени, количестве, месте и многих других моментах, которые в обетовании выразить невозможно. Так как обетование – это общая воля Божия, которая касается всех. А диалоговая форма или слово «ваш дух», оно чаще всего более индивидуального характера. Поэтому именно через эту форму чаще всего Бог дает детали, которые важны для того задания, о котором Он говорит. Читаю. Книга Бытие, 6 глава, 13 стих. «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел перед лицо мое, ибо земля наполнилась от них, то есть от людей, злодеяния. И вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер». И начинаются подробности. В форме обетования вы не можете это принять, тем более сейчас из записанной воли Божьей. Гофер. «Отделение сделай ковчеги, осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так. Длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 13 локтей. Сделай отверстие в ковчеге и в локоть сведи его вверх. И двери в ковчег сделай сбоку его, и устрой в нем нижнее и второе и третье жилье». Послушайте. Вы не сможете так получить из обетования. Поэтому для этого нужен диалог. Но учитывая, что Бог на сегодняшний день не использует внешний диалог, так как Он на сегодняшний день вас, и вы вместе с Ним в храме Его, у Него нет необходимости использовать внешний диалог. У него есть прекрасная возможность передавать вам всю детальную информацию из духа в дух. Да, я согласен, этому надо учиться. Я согласен, к этому надо стремиться. Но чтобы вы понимали, что диалоговая форма – это форма, которая приводит вас к тому уровню послушания, к которому по-другому вы не придете. Лучше не игнорировать и все-таки приложить усилия, чтобы дойти до этого уровня. Поэтому Ной, не обладая никакой великой духовностью, тем более знаниями в этой области, двигаясь в послушании тем деталям, которые Бог ему обозначил, смог сделать то, что он сделал. То есть вы видите, какая разница. Допустим, если вы откроете Библию, найдете какие-то обетования, эти обетования не говорят о размерах, высоте, месте, ничего не говорят. Но когда вы закрываете Библию и слушаете в духе, Бог может проговорить вам все детали, место, объект, что, из чего, и все, все, и вы можете это все знать. Мы не отменяем обетование, обетование есть своя цель, а у слова в духе есть своя цель. Слово от Духа Святого в дух человека чаще всего несут конкретику какого-то задания или действия, но также может использоваться для пролития света в какое-то событие. То есть слово, которое в духе, оно очень универсально по своему назначению. Оно более обширно по своему применению. Я бы сказал, оно и наиболее часто применимое в зрелости. Я не говорю, что записанное не применяется. Нет. Но когда человек зрелый в Боге, Богу гораздо проще реализовать через него какие-то задачи, так как сама его способность слышать его голос помогает ему избежать этому человеку всего того лишнего, что чаще всего приносит много хлопот или просто разбивает человека. Следующее, что мы также отметим, это что первая ценность, которую мы сейчас подвели, слово от Духа Святого в дух человека, именно возможность отметить детали. Это очень важный момент. Отметить деталь, а именно время, место, размер, количество и то, что этому связано. То, что с этим связано. Это очень важно. В большинстве случаев отсутствие знания этой мудрости приводит к тому, что дети Божии ожидают, что о деталях им будет сказано как-то по-другому. И они ожидают как угодно эти детали, через кого угодно, иногда, ну, чаще всего, конечно, через людей каких-то. Эти люди говорят какие-то ошибочные детали, что приводит к разочарованию и соответствующим последствиям. Конечно, Бог хочет иметь прямое общение с каждым из своих подданных. И, конечно, рожденному свыше нужно стремиться к этому уровню общения. А тем более, что вот такая особенность слова от Духа Святого в дух человека является очень важной в реализации тех заданий, которые Бог дает каждому рожденному свыше. Хорошо. Особенность вторая. Она не очень может быть такая радостная, как первая, но тем не менее ее тоже нужно знать. Особенность вторая состоит в том, что когда человек получает слово от Духа Божьего, слово, или в диалоге получает какое-то указание, сделать что-то, пойти или еще что-то с чем-то связано, он тут же становится ответственным за то, что именно он будет делать с этим словом. Он тут же становится ответственным за то, что он будет делать с этим словом. Если он не выполняет этого слова, он начинает с этого момента рассматривать как непослушный. Приведу вам пример, который представлен в книге Иезекииля, 3 глава, 18 стих. «Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь», это он говорит Иезекиилю, который должен был передать это, «а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет о беззаконии своем, а я взыщу кровь его от рук твоих». То есть, когда я тебе скажу что-то сделать, а ты не сделаешь, то ты будешь виноват во всех вытекающих последствиях. Кстати, по этой причине дети Божии играются со словом и чаще всего попадают в очень серьезные неприятности. «О, брат Олег, я так бы хотел слышать голос Духа Святого». Вы пока хотите его слышать, так как, возможно, у вас нету понимания степени ответственности за это. А возможно, он уже с вами не раз говорил, а вы остаетесь в таком уровне непослушания, что если вам еще что-то сказать, это просто закрыть крышку. Это не значит, что не надо стремиться к тому, чтобы слышать голос. Но когда у вас есть степень осознания ответственности, то вы не делаете это из любопытства или чтобы произвести на кого-то впечатление. Во-первых, вы этого уже не ищете, потому что вы знаете, что вы открыты перед Богом к Его Слову, вы обозначаете, вы говорите об этом, но не выдавливаете из Него информацию какую-то или слово. Вы просто открыты. Надо, скажет, вы делаете. Не говорит, все. То есть есть вот этот, знаете, уровень отношений. Это как в семье. Допустим, я не бегаю за женой постоянно, ну скажи слово, ну не молчи, ну что ты молчишь? Нет, когда надо, она скажет. Но когда она сказала, она ожидает обратной реакции. Во всяком случае, чаще всего она говорит что-то, что реакция в первую очередь будет это исполнение. И если я не исполняю, она говорит, что случилось, почему ты этого не делаешь? И она права. Это нормальные отношения. Но дети Божии прибегают перед Богом с бубном, там еще с чем-то, поплясали. О, Господи, дай нам слово. Он дает слово, ой, спасибо, ты так нас обрадовал, и побежали. А исполнять? И так пару раз обижали, и тишина наступает. Почему? Потому что если еще один раз он что-то им скажет, уровень ответственности будет такой, который они понести уже просто не могут. Поэтому в какой-то степени я частенько рекомендую людям, прежде чем двигаться в развлечении голоса, вначале покаяться во всем том непослушании, которое было прежде. Вот. Поэтому в случае полученного слова с заданием от Господа, после того, как оно получено, любая задержка рассматривается как непослушание. Яркий пример тому – это известный нам человек Иона. Давайте немножко посмотрим на этого человека и то, как получено им слово, что оно делало и что производило, и что он делал в отношении его. И книга Ионы, 1 глава, начнем с 1 стиха. «И было слово Господне к Ионе». Вот вам, пожалуйста, то, к чему многие стремятся. «К сыну такому-то. Встань и иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Ну, вот слово. Встань и иди в Ниневию и проповедуй. Все. И встал Иона, чтобы бежать в другую сторону. То есть, вот я к чему вас подвожу? что когда вы получаете Слово от Духа Святого, с этой секунды ваши слова и поступки то ли рассматриваются как непослушание, то ли как начало послушания. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. И пришел в Иопию, нашел корабль, отправился в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел на него, чтобы плыть с ним в Фарсис от лица Господня. Давайте я здесь там читать надо достаточно много. Но события стали развиваться так, что пришел шторм. То есть, что такое шторм, по сути дела, в этой ситуации? По сути дела, шторм – это своего рода наказание непослушания Ионы, а не корабля. Корабль, как и груз корабля, как и все, кто на корабле, страдали по причине Ионы или непослушного Богу. На что это, по сути дела, как бы нас толкает или подводит к какой мудрости? Что если вы получаете слово от Господа, при этом со своей стороны не предпринимаете ничего, чтобы его реализовывать, наступает момент, как и у Ионы. Все вокруг вас начинает быть в роли судебного исполнителя. А вы можете рассматривать это как атаки дьявола, как угодно. Это ваше право. С другой стороны, если вы получили слово от Господа и не являетесь исполнителями, суд приходит как на непослушание, так и на все вокруг вас. Все, чего, по сути дела, касается вашего рука. Вот. И прочитаю 14 стих. «Тогда воззвали они Господу и сказали, молим Тебя, Господи, да не погибнем мы за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо Ты, Господи, сделал что угодно Тебе. И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море, и в ярости своей». То есть, когда эти люди выкинули Иону с корабля, море утихло. Дальше вы знаете, что произошло с Ионой. Иону проглотил кит, доставил его туда, куда его надо было доставить, и пошел процесс, пошел. То есть я вам просто рисую реально, как в духовном мире это происходит. Да, рожденные свыше играются, они, о, как, а может тебе есть слово от Господа для меня, они там, они играются в эти игры. Пока играются, потому что нету осознания ответственности за каждое слово, которое исходит от Господа. Просто нету. Мы тоже игрались. Я помню то время, когда мы собирались, это молодежь, мы садились. Знаете, вот как неверующие играют в бутылочку, а верующие, они играют в слово от Господа. Вот. Что тебе со сознания, что эти без осознания. И вот все стоят на коленках, молятся, а потом тебе было слово? А тебе было слово? О, мне было слово от Господа. И начинают кому-то это слово говорить. От Господа это ли, от желудка, или от головы, или от кого-то еще. Конечно, никто не разбирался. Что с этим делать, или с этим вообще ничего не делать. Но просто не было. Хотя там рядышком и находился старший товарищ, скажем так, духовный. Но при этом он сидел, и он сам был вообще не в теме, что это такое, и какая ответственность за этим стоит. Пусть пробуют дети Божии. Что пробуют? Обязательно должно быть наставление, что с этим делать, как к этому относиться. Это все равно, что знаете как, ребенок изучает, что там в розетке. Пусть попробует. Вы даете ему отверточку, и ребенок начинает откручивать. Ну, надо же научиться, правильно? Потом ребенка бьет ток, а вы говорите, Господь, что ты допустил? Именно так приходит по невежеству. В большинстве случаев дети Божии проходят какие-то такие эксперименты, страдают, а причину видят в Боге, в его каких-то путях, что это Бог так допустил, что это его план. Хотя там Божьего плана нет, потому что невежество настолько объемно на сегодняшний день в теле, что дети Божии в большей степени узнают о чем-то не из Писания и не изучая Иисуса, а пропуская себя через мясорубку и учатся на ошибках, а не в мудрости. Хотя чему они научатся на ошибках? Кроме как врачеванию больше ничем. Самого себя. То есть вторая ценность слова от Духа Святого, Дух Человек, оно дисциплинирует и призывает к осознанию ответственности. Ну хорошо, когда есть рядышком старший товарищ, который все-таки подскажет, ребята, не играйтесь. Не играйтесь. Подарите к этому мудро, рассудительно и даст какие-то рекомендации. Я согласен, что можно практиковать духовные дарования, и дар слова знания, и дар слова мудрости, но они более конкретны. и действуют как-то более целенаправленно. Ну а так, в общем-то, давайте все о всем, не играйтесь. Особенность третья. Особенность третья, я сразу отмечу тезисно, что сказанное в дух человека, слово от Духа Святого, никогда не противоречит или отменяет уже записанную в Завете волю Божию. Это тоже очень важно знать. Почему я говорю, что записанная воля Божия является первичной? Поэтому я рекомендую тем людям, которые действительно хотят практиковать зрелость Богом в свое время, рекомендую все-таки очень серьезно подойти к изучению Иисуса как стандарта и образца. Объясняю почему. Иисус сказал, видевший меня, видел Отца. Это говорит о том, что в целом через Иисуса вы будете правильно читать Ветхий Завет. Ветхий Завет читать нужно через Новый Завет для рожденных свыше. Но не наоборот. Новый Завет не читается через Ветхий. Вам нужно взять Иисуса и через Него читать Ветхий Завет. Так вы будете видеть только Отца. А ветхозаветных вам видеть и не надо. Вам нужно видеть только Бога в Ветхом Завете. Все, больше людей не надо видеть. Вы не по их образу и подобию. Вы не произошли от них. Вам не заповедно подражать им. Как бы вы ни любили Давида или Моисея или кого-то еще, но вам не заповедно им подражать. Все. Есть только одна личность, которой вам сказано подражать. На одну личность вам сказано взирать. Поэтому, пожалуйста, не устраивайте со своей жизни вырванные годы. Возьмите Иисуса, изучайте Его, а через Него смотрите на книги Ветхого Завета, а именно на Бога, на Его действия, на Его проявления, на то, как и что Он делает, используя, что Он это делает, каковы Его цели, как Он взаимодействует по Завету с участниками Завета. Этого достаточно для изучения, это время, это много времени займет, но этого достаточно. Вот. Поэтому мы говорим о том, что записанное Слово Божие является первичным, и то, что будет звучать в вашем духе, никогда не будет идти вразрез с уже записанной волей Божией. Как-то у нас была такая ситуация, мы пришли к одной сестре, и у нее болели колени. Ну, у нее возраст, плюс еще к тому же тело очень тяжелое. Естественно, что где-то начало тереться, за счет этого смазка, видно, ушла. И начали болеть колени. Перед этим она позвонила, мы порекомендовали ей молиться об исцелении. А вот почему порекомендовали, потому что она сама выходец там с определенной деноминацией, где, в общем-то, это всегда рассматривали как определенный инструмент Божьего наставления. Ну, боли, я имею в виду там немощи. Мы порекомендовали все-таки молиться за исцеление. Она начала молиться за исцеление. И потом мы уже приехали к ней, и я спрашиваю этой сестры, ну как, вы молитесь за... Да. Ну и что-то Бог вам проговорил, когда вы молитесь за исцеление? Да, сказал еще немножко поболеть. Послушайте, эта сестра даже не пыталась услышанное пропустить через записанное. Если в Писании написано, что Он взял на Себя наши немощи и болезни, наказание мира нашего было на Нем, то, что она услышала, тебе нужно еще немножко поболеть, никак не соответствует тому, что здесь записано. Но она приняла то, что она услышала, как истину. Почему? Потому что она истину не рассматривает как основу для всего. Как мне печально, но этот человек был 20 лет в Боге. Но он относился к Библии как просто набору информации, которая, если Богу будет угодно, будет осуществляться. А если нет, то нет. И когда к ней какой-то голос проговорил и сказал, поболей еще немножко, она не взяла светильник и не просветила это слово в свете истины. Печально, что на сегодняшний день это происходит. Никогда не рассматривайте никакое слово вне светильника Господня. Записанное слово. Никогда этого не делайте. Если вы услышали какое-то слово, не торопитесь его выпускать. Пропустите его через Писание. Скажите, как? Ну, постарайтесь увидеть это слово в контексте жизни и служения Иисуса. В контексте того, делал ли Он так. В контексте того, поступал ли Он так. В контексте того, использовал ли он это так. То есть представьте это по отношению к нему и от него по отношению к Богу или к его последователям. Если это действительно могло быть, значит, это может быть действительно слово от Духа Божьего. Если нет, то нет. Если нет, то нет. Если вы не научитесь так действовать, особенно на первом этапе приобретения опыта, то есть огромная вероятность, что вас легко будет привести в отчаяние и к разочарованию. Потому что вероятность того, что мозги могут так активно вмешиваться и кричать, что вы будете путать. И это будет приводить вас к разочарованию и такой гиперосторожности, что вы потом перестанете вообще это делать, потому что вы постоянно ошибаетесь, и вы уже сами не знаете, что происходит. Поэтому лучше изначально закладывать правильный путь, чтобы приобретать чистый опыт. Для этого вам нужно держать включенный свет. И если пришло какое-то слово, то вы не торопитесь его озвучивать, а пропускаете это слово через жизнь Иисуса. Ну, в разных вертикалях и горизонталях. Это очень практически действует. Итак, особенность четвертая. Именно четвертой особенности мы будем уделять наше наибольшее внимание, так как это цель настоящего материала. Будьте внимательны. Через сказанное Духом Святым дух слова, рожденный свыше, вместе со словом от Господа, получает силу Духа Святого для реализации в естественном физическом мире поставленную в слове задачу. То есть, когда человек получает слово, он не просто получает слово, он получает силу для исполнения того, что говорит слово. Читаю, как это записано в Писании. Исаия 55 глава, 11 стих. «Слово мое, говорит Бог, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает или творит то, для чего я послал его». То есть, когда рожденный свыше получает слово, он получает силу вместе со словом, которая по назначению предназначена исполнить сказанное слово, независимо от того, что происходит вокруг. Это когда будет свет, и не важно, что было до этого. Понимаете смысл значения? То есть, допустим, вы приходите к Богу, и Бог дает вам слово, что сегодня вторник. Вы высвобождаете это слово, и сегодня уже вторник. Уже сегодня не понедельник. Календари можете выкинуть. Пройдет какое-то время, и все начнут осознавать, что что-то произошло. Вы скажете, брат Олег, а как это касается нас? Послушайте. Великий дар Божий на сегодняшний день для рожденных свыше, который они чаще всего не пользуются, это возможность получения такого слова. Представляете, вы приходите к Богу, в вашей жизни происходит какая-то ситуация, вы приходите к Богу и говорите: «Отец, мне нужно слово для этой ситуации». И молитесь в духе. Эта ситуация выглядит утопической или фактически ее решать невозможно. Потому что эта ситуация во многом зависит как от политических и экономических каких-то моментов. Допустим, сестра пенсионерка, у нее нет родственников, у нее нет знакомых. В церкви она сидит на последней лавочке. Ну, все. И вот приходят эти новые счета, которые в 3, в 4, в 5 раз превышают ее пенсию. Ситуация падовая. И вот она послушала настоящий материал, приходит к Господу и говорит: «Господь, мне нужно слово. Мне нужно от тебя слово, которое изменит эту ситуацию и даст мне возможность принять обеспечение». И к ней приходит это слово. Она говорит: «Хорошо, я беру это слово, я говорю его вслух и верю, что получаю». Она говорит. И что-то начинает происходить. Что-то начинает меняться. Что-то начинает изменяться. И вдруг в ее жизнь приходит человек, который говорит, вы знаете, у меня есть сильное побуждение дать вам эти деньги. И он дает эти деньги. Слово стало плотью. Послушайте меня внимательно. Рожденным свыше Богом дарована такая возможность, но они ей не пользуются. Да, я согласен, что они научились пользоваться обетованиями. Ну, насколько это настолько. Но вы не всегда можете обетование везде применить. В каком-то случае, для того, чтобы работать с обетованием, нужно время. То есть для того, чтобы получить результат в обетовании, нужно время. Но есть ситуации, когда у вас нет времени. Просто нету. Вам нужно решение сейчас и слово сию секунду. Пока вы найдете обетование, пока вы войдете в молитвенную комнату, пока вы проведете какое-то время, посеете это семя веры, будете его поливать, взращивать, поливать, взращивать. Вам уже позвонят и скажут. Но у вас есть возможность получить слово от Господа, как дар для решения этого вопроса. Этим не пользуются. На сегодняшний день не пользуются. Вот эта тема, она и посвящена вот тому, как научиться этим даром пользоваться. Это дар Божий, детям Божьим. И Бытие, первая глава, я верю во многом, является тому основанием. Бог не записал Бытие, первую, вторую главу, чтобы вы почитали, облизнули слюну, и на этом все закончилось. Он записал Бытие, первая, вторая глава, как работает его могущественное слово. А потом сказал, дети мои, и я сделаю так, что у вас всегда будет возможность получать это слово. Дети Божии облизнулись и побежали в другую сторону. Послушайте, пользуйтесь этим. Пользуйтесь этим. Я верю, что Бог даст нам соответствующую мудрость, чтобы мы научились принимать и пользоваться этим даром. Потому что это настолько оперативный дар, настолько сильный дар, настолько могущественный дар, и настолько милостивый дар, потому что никто его не удерживает. Другое дело, опять рожденные свыше в большинстве случаев действуют на уровне уже существующего опыта, а именно слезы, а именно постами, молитвами, а именно аминь. Я не говорю, что этого делать не надо, но есть ситуации, где у вас нет времени этого всего сделать. Просто нет времени. Либо ваши мозги уже выносят, и вы даже этого сделать не можете. Итак, рожденные свыше имеют дарованное Богом право получать от Господа Слово. Имеют Богом дарованное право получать Слово от Господа. Слово от Духа Святого, приходящее в дух человека, наполнено силой исполнить само себя в естественном физическом мире, независимо от благоприятное или неблагоприятное время. Сказанное Духом Святым дух человека Слово – своего рода мандат законности и гарантия от Бога, что то, о чем оно говорит, исполнится. Писание говорит, Псалом 106, 20 стих, послал слово свое и исцелил их, и избавил их от могилы их. Если Бог дает слово, и человек начинает его применять, оно исполняется, даже если для этого надо все изменить. Представляете, какой великий это дар. То есть, если вы получили слово Господа в спасении своего сына, и если для этого нужно провести метро в село Велика Хата, то сказанное ли вами слово от Господа проложит туда метро. Мозги не включайте. Другой день рожденный свыше не пользуется этим. Я по ходу того, как если на то будет воля Божия, я буду рассказывать некоторые свидетельства, которые, опять-таки, ваши мозги будут рассматривать просто как мои рассказы. Но на самом деле это реальные истории, где через слово от Господа происходили те вещи, которые невозможно было бы даже связать между собой. Потому что, начиная от Бытия 1, 2 глава, до событий, когда Иисус сказал «свершилось», все, что там представлено, представлено с одной целью. Чтобы вы могли жить сверхъестественно, не полагаясь на способности тела и интеллекта. и вам даровано Слово от Бога, как дар, чтобы вы могли творить Его волю, а не только знать о ней. Но пока на сегодняшний день, по причине влияния мудрости земной, рожденные свыше довольствуются только знанием воли Божьей. Именно это делает мудрость земная, удерживая их от того уровня влияния, чтобы творить волю Божию на земле, как на небе. Мудрость земная, она лишает всякой инициативы. Мудрость земная, она делает вас недостойными. Мудрость земная стыдит вас. Мудрость земная унижает вас. Мудрость земная всячески представляет вас вообще отстоем. Мудрость земная никогда не скажет, что вы дети Божии. Никогда. И если вы позволяете себе мудрость земную держать за основу, то вы никогда не придете к тому, о чем мы будем говорить. Потому что всякий раз будете руководствоваться существующим опытом, но никогда не предоставленным опытом, который Бог не только явил, но и в Сыне Своем сделал доступным каждый день. Хотите, пользуйтесь, а хотите, нет. Брат Олег, ну если Богу угодно, Он и сам это сделает. Послушайте меня внимательно. Этим младенчеством вы дальше собственного памперса никогда не продвинетесь. Послушайте, все, что было угодно Богу, Он уже давно сделал. Что еще такого Бог не сделал, чего вам не достает, чтобы творить Его волю на земле, как на небе? Не оскорбительно ли это для Духа Святого, что вы говорите Богу, что Он еще чего-то не сделал? Потому что в Сыне Божьем пришла вся полнота. В Сыне Божьем все обетования «да» и «аминь». В Сыне Божьем вы имеете все потребное для жизни и благочестия. В Сыне Божьем вы имеете все. И когда вы говорите, что если Богу угодно, Он еще сам что-то сделает, вы тем самым говорите: «Бог, ты еще не все сделал». Тем самым вы подтверждаете слова дьявола. А подлинно ли сказал Бог, что Он все сделал? Вы даже не сами не понимаете, как вы непроизвольно позволяете мудрости земной управлять вашими устами. Примите с благодарением, что все уже сделано. Воля Божия уже на земле, как на небе. Все. Воля Божия уже на земле, как на небе. Перестаньте Бога упрекать в том, что Он еще чего-то не сделал. Потому что вы тем самым как раз себя выставляете не в лучшем свете. И вот что еще хочу к завершению обозначить. Когда вы открываете книгу Ветхого Завета, отмечая именно книгу Ветхого Завета, то в книгах Ветхого Завета есть такая очень важная особенность. Возможно, замечали вы, не замечали, я не знаю. В период Ветхого Завета как священники, так, в общем-то, и народ Божий, они знали, что без Слова Божьего или Слова от Господа вообще лучше ничего не начинать. В общем-то, и священников всегда рассматривали только с этой целью. То есть, если человек священник, то он должен уметь получать Слово от Господа. Поэтому если были какие-то моменты, которые говорили о том, что может быть война, народ сразу собирался и священника посылал слово от Господа. Также если вдруг и шла засуха, народ сразу собирал священника и слово от Господа. То есть если и шло что-то, что несло угрозу, народ сразу собирался и священника. А лучше всего, когда священник делал действовал на опережение, народ еще не собрался, священник уже выходит, у меня есть слово от Господа. Тогда священник, конечно, был в спросе вообще. То есть в период Ветхого Завета слово от Господа считалось основной дисциплиной. Основной дисциплиной. Да, есть темный период, когда народ перешел в букву до такой степени, что никого не интересовало слово от Господа. И когда Иисус пришел на землю и творил такие великие чудеса, среди книжников, среди первосвященников, ни у кого даже язык не обратился, не повернулся, чтобы пойти и спросить, это вообще пришел кто, от тебя или не от тебя? Вообще ни у кого даже не повернулся язык. Потому что они настолько привыкли жить буквой, что живого общения у них не было вообще. Я думал, что это всегда относилось только к тому периоду. На сегодняшний день, я могу вам сказать, период очень похожий. Период очень похожий. У людей куча вопросов. Привожу вам такой пример. Допустим, к вам подходит какой-то брат или сестра, говорит, у меня есть для вас слово от Господа. И дает вам какое-то слово из Писания. При этом его жизнь бардак. И вы спрашиваете, а ты вообще с Господом по поводу своей жизни разговариваешь? А что он будет со мной разговаривать? Подожди, а ты же только что сказал, что Бог тебе дал слово. Я считаю, что это просто игра мыслей, в которой человек попался. У него всегда есть слово для кого-то, но для себя никогда. Я знаю таких людей, ни одного. И их, конечно, жизнь печально выглядит, но у них всегда есть слово для кого-то. А что касается для того, чтобы ихнюю жизнь разрулить, у них нет слова. Мне жалко этих людей. Да, они научились в Библии там что-то находить, чтобы кому-то что-то сказать. А сами поговорить с Господом не могут. Вот в период земного служения Иисуса, вот фарисеи и книжники, первосвященники и саддукеи, вот это была как раз та группа людей, у которых всегда было что-то от Господа для людей, но сами с Господом они никогда не собирались разговаривать. И вы видите, к чему это привело? Культ личности, религиозность. То есть потихоньку вы начнете понимать, что культ личности, как и религиозность, основная причина, это не потому, что люди плохие, это потому, что отсутствие диалога с Богом. Отсутствие диалога с Богом всегда накладывает свой отпечаток, и культ личности, и религиозность начинаются в геометрической прогрессии просто расти. Не надо там, понимаете, не надо много каких-то шагов предпринимать, чтобы разобраться с культом личности и религиозности. Достаточно просто учить людей двигаться в диалоге с Господом, и культ личности, как и религиозность, сами по себе начнут отваливаться, так как они начнут не быть невостребованы. Поэтому в период Ветхого Завета это было тем основным, о чем в основном ревновали. А то без чего священник вообще даже не мог быть священником. И это было настолько важно, и это был настолько сильный тандем, когда был тот, кто разговаривает с Богом, а был тот, кто выполняет, а именно царь, исполнитель, а священник – это тот, кто получает слово от Бога. То есть миссия царя была всегда исполнять слово от Господа. Это тандем, который Бог в свое время определил и установил. На сегодняшний день как таковых ярких проявлений тандемов нет, потому что в большинстве случаев священники не имеют прямого диалога с Богом. Потому и цари в семьях, в церквях, как таковых и нету. Почему? Потому что, ну, что туда идти, если слышно одну и ту же фразу «молись». А если человек постоянно находится в динамике такой, что у него нету времени, даже там нету времени, у него сегодня надо принять решение. Ему сегодня нужно слово от Господа, а священник говорит, иди молись. С одной стороны, да, ничего плохого в этом нет, иди молись. Но а если у него нет ни опыта, ни знаний, если он не может собраться с мыслями, потому что его интеллектуальная деятельность настолько гиперактивна, что он даже не может сориентироваться. А вы всегда имеете возможность уединяться и получать. Ну не хороший ли это тандем? А вы еще посылаете его, иди молись. Наверное, это по причине того, что вы сами не общаетесь и сами не получаете слово. А если получаете, то это слово чаще всего вообще невозможно не то, что применить, так его еще и истолковать невозможно. Хорошо, я верю, что в настоящем материале прольется свет на многие подобные вопросы. И в какой-то степени, возможно, кому-то это и зацепит. И кто-то начнет хоть как-то в этом направлении прилагать какие-то усилия, чтобы стать практиком, а не просто теоретика. В общем-то, у этого учения есть цель. Давайте поблагодарим Господа за то, что Он не просто наблюдатель, а Он действительно тот, кто хочет, чтобы церковь Его была славная, без пятна, без порока, и чтобы нас врасплох не застали. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Мы благодарны Тебе за Твой труд над каждым из нас лично. Мы благословлены тем, что Ты делаешь. Мы благословлены тем, что Ты производишь в нас. И просим Тебя Духом Святым, направляй нас и дальше. Помоги каждому из нас сверхъестественно, и понять и принять все то, что Ты хочешь делать через нас. И мы открываем себя для Твоей мудрости, для Твоих наставлений, для Твоих откровений. И благодарим Тебя за то, что никто из слушающих настоящее учение не останется прежним. Отец, я благословляю каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Твое помазание, за действие Твоего Духа. Спасибо Тебе за то, что помазание Твое прямо сейчас снимает всякое бремя и всякое ярмо тьмы. Спасибо Тебе. Я благословляю каждого слушающего. Я также благодарен Тебе, Отец, за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать. И мы благословляем свое семя веры, высвобождаем с него урожай, который да поднимается и да приходит в руки сеющих семя во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожаю во имя Господа Иисуса. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты делаешь нас богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело приготовленными. Во имя Иисуса. Аминь.